Привет, Купертино снова здесь. Сергей Пихин, Алекс Пацай. Алекс, привет.
Да, привет, Сережа.
Мы как бы неделю пропустили, многие задавались вопросом, а что, а где, а как. Во-первых, в защиту нашего подкаста скажу, что мы не заявляли, что мы будем выходить каждую неделю, этот раз. Но, во-вторых, прошлый выпуск мы с Алексом записали по итогам презентации, которая состоялась. Но так вышло, что я выключил камеру, у меня часть не сохранилась, и я решил, что мы этот эпизод выпустим в подкастах. Но я все сделал для этого, оформил фид и готов был уже отправить в приложение Apple подкасты на модерацию, но Apple все сломалось и не работает до сих пор. Это связано во многом с релизом обновленной версии приложения Apple подкасты и с той историей, которую они сделали вокруг платного контента, бонусных эпизодов, в общем, в курсе всей этой истории. В общем, пока ничего не работает, как только заработает, Купертино будет доступен в приложении Apple подкасты, и там вы сможете ознакомиться с тем эпизодом, который в видеоформате здесь у нас на YouTube не вышел.
Да, я хотел добавить просто, что это ты оптимист, что как только заработает. В прошлый раз, когда Apple обновила у себя напоминания, да, они там выкатили какую-то супер новую систему напоминаний, по-моему, 2 года назад, у меня с тех пор, в общем, на некоторых устройствах они до сих пор, в общем, не работает. Так что я надеюсь, что с подкастами так не будет.
Да, так что, когда выйдет этот эпизод, будем надеяться на то, что Купертино будет доступен уже и в звуке, на тот случай, если вам удобнее нас так слушать. Ну, по крайней мере, если смотреть на комментарии, которые вы оставляли здесь на YouTube, очень многие просили именно аудиоверсию. Посмотрим, как, насколько она будет успешна и востребована. Вот, на этом системной информации все. У нас сегодня выпуск будет посвящен и релизу частично iOS, и большая тема. В гостях будет Никит Лихачев. Так что будет сегодня, как всегда, интересно. Не переключайтесь. Алекс, iOS 14.5 и обновление macOS, наверное, не будем прям долго подробно останавливаться, вот как к маководу. Вот я обычный человек, который, у меня, знаешь, есть коллега на работе, она никогда не обновляет свой Mac, она все время закрывает эти окошки, напомнить завтра, она каждый день приходит на работу и начинает свой рабочий день с того, что нажимает на кнопочку «Напомнить об обновлении завтра». Вот для таких людей, в двух словах, зачем и почему нужно обновлять macOS до актуальной версии?
На самом деле, не только macOS, но и практически все устройства сегодня надо обновлять в первую очередь из-за проблем с безопасностью. Практически каждый релиз содержит в себе какие-то исправления безопасности, которые Apple, опять же, списком публикует после выхода релиза. Очень часто это информация, которая была сообщена в Apple сторонними исследователями. Соответственно, есть период, после которого Apple обязана рассказать об обновлении и исправлениях, которые в нее входят. И, соответственно, информация об уязвимости становится публично доступной. А это означает, что злоумышленники могут взять эту информацию об уязвимости и написать для нее эксплуатирующие вредоносное ПО. И, соответственно, вот поэтому нужно ставить обновление, чтобы избежать ситуации, когда уже исправленная и публикованная уязвимость внезапно используется против тех, кто не поставил вот это обновление, которое вышло.
Так что, друзья, обновляйтесь. Это нужно в целях безопасности делать в первую очередь, а уже не ради фишечек.
Я, кстати, конкретно про вот последний вышедший апдейт 11.3 хочу сказать, что там была обнаружена невероятная глубины дырища, вот, которая на самом деле приводила к тому, что практически все механизмы защиты установки вредоносного ПО можно было обойти. Более того, вирус, который эту уязвимость использовал, такие существуют, и были реальные случаи, когда пользователи наступали, так сказать, на эту мину с этим вирусом, поэтому обязательно нужно этот апдейт поставить, иначе вы реально рискуете своими данными. Так что вот 11.3, неважно там какая там функциональность в апдейте, именно из-за исправления безопасности его нужно поставить как можно скорее.
Ну, тьфу-тьфу-тьфу, я обычно macOS не обновляю. Здесь я это сделал, вот ты написал тоже про то, что критические всякие уязвимости. Думаю, ладно, окей, обновлю. Обычно сразу я не накатываю новую версию, потому что немножечко жду, чтобы все ПО, которое я использую, ну, хотя бы не крашивалось на старте, потому что очень часто такое бывает. Но здесь, тьфу-тьфу-тьфу, повторюсь, вроде все окей, никаких проблем с тем профессиональным, полупрофессиональным софтом, который я использую, благо, не было. Давай про iOS поговорим. Что тебя интересует здесь больше всего? Новые смайлики, поддержка 5G для двух сим-карт. Какое главное нововведение для тебя в новой версии iOS?
На самом деле, самое главное нововведение, которое важно не только для меня, но для всех, кто страдает от ковида, ковида, не знаю, где там правильное ударение ставить, вот, но факт остается фактом. Теперь можно разблокировать iPhone, даже когда лицо в маске. Вот это обновление iOS 14.5 в комбинации с обновлением WatchOS 7.4, кажется, у них там расходятся номера, и там за ними не уследишь. Вот. Оно позволяет сделать так, что у человека, у которого есть iPhone и часы, может разблокировать телефон, даже если лицо находится в маске. Более того, там можно, не знаю, полностью закрыть лицо, но если в комбинации вот телефона и часов попытаться разблокировать iPhone, он наконец-то разблокируется, что невероятно облегчает жизнь вот всем, кто использует маску, а мне, скорее всего, придется ее использовать еще какое-то время, потому что у меня там даже антитела не образовались, так что, в общем, это мега-фича этого апдейта, и я страшно рад.
Для тех, кто, может быть, упустил и не увидел, что это появилось, вам необходимо в настройках Face ID на телефоне перейти и включить тумблер специальный, чтобы это все заработало. Только прежде убедитесь, что у вас и телефон, и часы обновлены до актуальных версий операционных систем. Что прикольно, там есть уведомление, ну, не уведомление, а такая подсказка, да, когда ты настраиваешь, что может разблокироваться ваш телефон, если вы рядом с часами, и даже телефон у кого-то в руках, то нужно, в общем, иметь в виду, что такая опасность может быть. Если вы уснете где-то в купе поезда, условно говоря, человек будет в маске, он сможет разблокировать ваш телефон, если вы, на вас будут Apple Watch. В общем, вот эти риски безопасности стоит учитывать, и если для вас они актуальны, то эту функциональность лучше, наверное, отключить.
Но там есть удобная фича, когда телефон сообщает, что iPhone был разблокирован, и, соответственно, ну, точнее так, часы сообщают, что телефон был разблокирован, и прямо на часах можно его обратно заблокировать, если внезапно что-то происходит неконтролируемо с телефоном, да, и это как-то помогает.
Завершая эту тему с WatchOS, с Apple Watch и айфонами, есть у меня все-таки претензия, ну почему до сих пор они не сделали то, что было в допустим, часах Pebble в самом начале, когда ты, например, уходишь от телефона, часы начинают вибрировать. Или наоборот, когда ты уходишь... мне какая есть проблема, да? Я все время забываю Apple Watch на зарядке. Забываю их на зарядке, выхожу вниз такой... я живу рядом с парком, иду к метро, и где-то вот я перехожу дорогу, захожу в парк, и такой хочу посмотреть время, и понимаю, что я забыл Apple Watch. И я как бы уже ушел от дома, и я живу на 4-м этаже, мне нужно подниматься, и я такой... хрен с ним, и ухожу без часов. Вот. И я бы был очень рад, если бы iPhone мог меня предупреждать всплывающим окошком, что я, допустим, ухожу из дома без Apple Watch. И наоборот, если я ухожу от своего телефона, но у меня на руке есть Apple Watch, они бы меня предупреждали, что ты уходишь без своего телефона. То есть такая функциональность была в Pebble еще там, несколько лет назад. Почему Apple до сих пор этого не добавила, вообще непонятно.
Возможно, это будет функциональность iPhone 13 и Apple Watch 7, да, или какая там версия следующая будет. Типа такие датчики близости, так сказать. И вот тогда мы все и узнаем, почему-то этой функции не было раньше.
Еще коротко про обновление Apple TV до новой версии TVOS. Самое главное — это функциональность калибровки. Алекс, ты протестировал, как это все потрясающе выглядит?
Ты понимаешь, я поставил апдейт и лихорадочно искал эту функциональность, а у меня ее нет. Я не понимаю, почему. Я там даже пошел гуглить в интернете, почему она мне не показывается, и понял, что у меня просто телевизор поддерживает Dolby Vision, И, соответственно, если у тебя включен Dolby Vision, то там происходит автокалибровка и без участия пользователя, соответственно, она не нужна. Поэтому, в общем, я так и не смог воспользоваться этой прекрасной функциональностью. Но, судя по твоему восторгу, ты да. Так что расскажи.
Слушай, ну у меня тоже Dolby Vision, все дела. Как бы можно в настройках Apple TV отключить, выбрать качество сигнала, переключить там на 4К 60 Гц, на 4К 30 Гц или на Full HD вообще. В общем, у меня тоже, да, Dolby Vision, естественно, но я специально выключил Dolby Vision, чтобы протестировать, как это работает. И, блин, это просто торжество, я не знаю, дизайна, потому что вот с точки зрения того, как это все оформлено, очень круто, потому что у тебя на экране загорается такой прям космос. В этом космосе проявляется силуэтик такой айфона, и тебе нужно разблокировать телефон, появляется поп-ап уведомление, ты нажимаешь на него, и тебе айфон нужно развернуть экраном и приложить его вот так вот к телевизору, потому что, соответственно, здесь есть датчики освещенности и камера, и, в общем, вот так ты его прикладываешь, держишь несколько секунд, что-то там калибруется, и после этого, ну, в теории должна меняться картинка, но так как у меня и телевизор хорошо откалиброван, и, соответственно, вообще классная картинка, и я вручную настраивал все, как у меня отображается на экране, я не заметил здесь разницы, поэтому нет такого, что я такой: «О, и прозрел», например. Но сам процесс настройки очень классный, клевый. Повторюсь, мне кажется, это очень такой хороший прям дизайн, когда использование уже существующих технологий, люди подумали, что с ними можно сделать, и реализовали вот такую классную вещь. Что еще появилось в iOS? Давай я открою пресс-релиз и прям по всем пунктам, о которых хочет говорить Apple в своих продуктах, пробегусь. Значит, AirTag и локатор. Ну, про AirTag мы сегодня отдельно еще поговорим. Но, соответственно, вот функциональность в локаторе отображения вот этих меток, она появилась. Ура, ура, ура. Появились новые эмодзи. Это очень важно. Сердечки. Женщина с бородой, Алекс, появилась эмодзи.
Я не буду комментировать.
Окей. Siri теперь может объявлять входящие вызовы, в том числе сообщать имя того, кто звонит, когда на вас надеты наушники AirPods. Кстати, вот я до недавнего времени не пользовался AirPods'ами, вот у меня на голове AirPods Max, и я приятно, кстати, заценил эту функциональность, когда озвучиваются уведомления. Здорово, что поддерживают сторонние мессенджеры, то есть это не обязательно там iMessage или еще что-то. А вот когда мне в Telegram пишут, иногда очень даже удобно, что Siri зачитывает эти сообщения.
В Siri вообще еще и голоса новые появились, и некоторые из них стали гораздо более естественными, чем до этого, хотя и раньше они в целом были такие неплохие.
Я, кстати, вот не знаю, я переключил, кстати, даже на фоне вот этих новостей о том, что теперь голос Siri женский, он не по умолчанию, да, то есть теперь будут предлагать сразу тебе выбрать, и я вот на фоне этой новости пошел, послушал мужской голос, и он мне действительно понравился больше на русском языке, чем женский, вот я переключил на него, но, блин, Siri на русском языке, я тебе, конечно, скажу, это очень малофункциональная история, там: «Эй, дурашка, включи мне музыку», и он там что-то думает. Потом говорит: «Я не смогла найти эту музыку в вашей медиатеке». И ты такой: идешь, делаешь все руками.
Слушай, я хочу сказать, что такие глюки и на английском есть вообще-то, да?
Я единственное, зачем использую Siri, это вот иногда таймеры включаю, когда обычно утром даже, мне лень там будильники перетыкать, я такой: «Ой, сейчас еще 5 минуток посплю», и включаю у нее таймер. Мы совсем не сказали про еще одно нововведение, это конфиденциальность в iOS 14.5, трекинг вашей активности в приложениях и браузере, но мы не сказали про это по одной причине: у нас сегодня отдельная большая тема будет посвящена этой новости, этому событию, так что чуть дальше вы сможете послушать отдельный большой выпуск. Apple Music тоже обновился. Из интересного появились музыкальные плейлисты, которые показывают, какую музыку слушают в городах. Есть Москва, Петербург, Париж, Токио. В общем, можно побегать, посмотреть, что слушают. На бумаге прикольно, в реальности, вот, допустим, Москва и Питер практически не отличаются, и в топ-чартах там висит популярная музыка максимально мейнстримовых жанров, поэтому что-то такое новое, интересное для себя здесь открыть вряд ли получится.
Это, в общем, ожидаемо вполне, да, потому что, ну, если это массовая, как бы, коллекция, то, да, там будет мейнстрим, самое что ни на есть.
Ну и еще приятная мелочь, теперь можно делиться текстом, с, текстом песен в сообщениях или копировать вообще текст в какие-то другие, в заметки, еще что-то. Это достаточно прикольно, удобно, круто, что это реализовали. А обновление подкастов, здесь ничего не работает, все сломалось, говорить про это лишний раз не будем. Ну и, наверное, еще важное такое крупное нововведение, это то, что теперь поддерживаются геймпады от PlayStation 5 и Xbox Series X и S, в общем, новый контроллер от Microsoft. Соответственно, играть в Apple Arcade станет лучше, но помимо Apple Arcade, вот как раз в момент презентации, не знаю, зачем Microsoft так сделала, они сняли эмбарго на обзор xCloud в браузере Safari, обычный игровой сервис от Microsoft, и, соответственно, геймпады там тоже работают, и можно через браузер играть в крупные тайтлы Gears of War, Halo, ну, в общем, во все, что можно играть на Xbox. Ну, осталось дождаться, когда этот сервис выйдет из беты и запустится в России, потому что пока он работает в США и в ряде европейских стран. Вот, про iOS все, про macOS мы вам рассказали, про трекинг поговорим.
Подожди, есть еще одна фича, которая на самом деле для большинства пользователей, скорее всего, к сожалению, не актуальна, но для меня она очень интересна, и я просто хочу о ней быстренько упомянуть. В Apple Maps, которые в США развиты гораздо лучше, чем во многих других странах по всему миру, появилась функциональность добавления различной информации, такой социальной. То есть можно добавлять информацию про аварии, добавлять информацию про какие-то там ямы или объекты на дорогах и добавлять информацию о полицейских засадах. Раньше для того, чтобы получать такую информацию, приходилось пользоваться приложением Waze, но это приложение Google, и они, соответственно, там, конечно же, собирают много информации о передвижении пользователей. Мне это, честно говоря, не очень нравится, и поэтому то, что именно Apple Maps позволяет теперь это делать, мне понравилось, и я даже вот уже ездил на прошлой неделе и видел, что люди начали отмечать какие-то объекты на дорогах. Apple Maps, правда, очень крутые в Штатах. Я очень только надеюсь, что вот эта вся крутизна, она распространится и на весь остальной мир.
Слушай, а давай поговорим про нашу любимую тему, про велосипеды. На одной из прошлых конференций, или я не помню уж, что это было, Apple достаточно много говорила про то, что в Apple Maps появились велосипедные маршруты, которые учитывают и инфраструктуру велосипедную, и подъем, и спуски, и лестницы, вот это все. Насколько это вообще работает и живо? После анонса.
Честно скажу, еще ни разу не удалось мне найти место, где в моей округе, чтобы там работали Apple карты. На самом деле, они в первую очередь развивают велосипедную часть карт в городах. То есть там, где люди как ездят на работу, или же там у них есть эти станции проката велосипедов. А в деревнях, так сказать, где я живу, этого ничего нет. И, например, в отличие от Google Maps, нету даже там отмеченных так называемых трейлов, то есть велодорожек, которые там просто отделены от всего, от дороги. То есть это такие парковые зоны, в которых есть, например, длинные там 20-30 километров дорожки, где в основном только люди ездят на велосипедах или просто гуляют пешком. Это в Google картах есть, но у Apple даже этого нету. И поэтому, в общем, для тех, кто в городах живет, это хорошо. Для тех, кто не живет в городах, это, в общем, не работает.
Технически, вот приложение Apple Maps, то, как это все интегрировано между собой, как вибрируют у тебя часики, когда тебе налево надо поворачивать. Это все очень круто сделано. Остается вопрос лишь в качестве данных. И здорово, что Apple над ними работает. Вот, по крайней мере, когда я был в Берлине, когда мы ездили туда отдыхать, когда можно было ездить в Берлин отдыхать, вот мы там тоже использовали для навигации Apple карты. Я прям получил большое удовольствие, потому что очень круто, очень наглядно там показана логистика, где тебе пересаживаться, куда ехать дальше, сколько пешком пройти, все это синхронизируется, маршруты можно сохранять, классное качество данных, там про отзывы, про место, про заведение, все это можно почитать. Просто, в общем, приложением приятно пользоваться, вопрос лишь в качестве данных. Надеюсь, что Apple продолжит развивать эту тему. Ну и учитывая, что, может быть, когда-нибудь Apple будет делать машину, я думаю, что это тоже им пригодится. — все мы любим деньги, Apple любит их больше, чем что-либо еще. Шутка. Нет, конечно, Apple любит конфиденциальность.
Здесь картинка Тима Кука, который лежит на пачке этих долларов, да, как этот мем из Breaking, на «Во все тяжкие».
Да, Apple, конечно, любит хорошие продукты, пользователи, конфиденциальность, классные презентации, ну и деньги, куда же без этого. Алекс, Apple все, не все, в двух словах.
Судя по тому, какими темпами растут их квартальные результаты, Apple все в том смысле, что они скорее скоро заработают все деньги этого мира. Рост безумный в квартал, они, выручка, там, доход у компании составил почти 90 миллиардов долларов, что, по-моему, делает этот квартал там, третьим или четвертым вообще в истории компании. Там, год назад такой же квартал был с выручкой 58 миллиардов долларов, то есть рост там, как, почти 60%, что ли. Прибыль компании составила 23,6 миллиарда долларов по сравнению с 11,2 миллиарда долларов год назад. Огромный рост, и я думаю, что такими темпами просто Apple закончится, когда в мире закончатся деньги.
Apple не публикует в штуках, сколько они продают чего, но вот так выглядит рост по категориям, я сейчас зачитаю. Маки выросли на 70%. iPad'ы на 78%, и, кстати, вот это рекордный вообще рост для этого сегмента. Видимо, вот эта вся история с пандемией, локдаунами и так далее неплохо отразилась на iPad'ах, потому что это такое, ну, считается прикроватным, что ли, устройство. И видно, что многие себе...
iPad... Разжиревшая прикроватная фоторамка, да, мы помним все, да.
Да, айфоны выросли на 65%, и вот многие аналитики недовольны темпом роста, говорят, темпы роста падают, что вот раньше больше росли, все равно это очень много денег до сих пор, но что-то аналитикам не нравится, Арик сейчас, может быть, пояснит, что.
Мне кажется, аналитиков, которые говорят, что темпы падают, надо гнать санными тряпками, потому что вот я смотрю статистику за предыдущие несколько лет, и в 2018 году максимальный темп роста продаж айфонов был 29%. То есть вот эти 66% – это невероятный, как бы, рост по сравнению с кварталом назад. Но надо учитывать, что год назад квартал был так себе. Там мир закрывался везде, Китай там вообще в изоляции, ковид распространялся по миру и все такое. Поэтому там год назад квартал был не очень. Но что не нравится аналитикам, это как раз вот эти безумные темпы роста, потому что они знают, что сохранить эти темпы роста невозможно. То есть однозначно через год Apple не сможет показать 66% роста, он очень сильно упадет, он очень сильно снизится. И как раз аналитики, которые всегда говорят про рост, там, про то, что там компании должны повышать все свои показатели, они этим недовольны и говорят, вот, что и это отражается на акциях, которые внезапно после таких рекордных результатов падают.
Ну, темпы не сможет Apple поддержать, потому что нехватка комплектующих есть, и производство новых устройств вообще в этом мире, где не хватает полупроводников на всех, будет весьма проблематичным. Хотя кажется, что Apple пока удается как-то спрос удовлетворять. Посмотрим, что будет с новыми продуктами.
Apple, вот да, они на самом деле о прогнозе на следующий квартал говорили, что, скорее всего, компания может недополучить где-то 3-4 миллиарда дохода, потому что как раз есть проблемы с наличием вот этих вот там чипов, комплектующих, кремния там, в конце концов. Вот, и это реально уже начинает отражаться и на Apple. Они, видимо, там в свое время такой хороший запас собрали, плюс они же там один из главных заказчиков практически любого производителя чипов, поэтому у них очень высокий приоритет, но даже для них уже это начинает, как бы, влиять вот на их результаты. Ну, будем смотреть, что там будет там через квартал или через год.
Ну и заканчивая, носимая электроника выросла на 24%, а сервисы на 26%. И вообще доля прибыли сервисов у компании уверенно растет, и в этом сегменте у Apple все хорошо. Про носимую электронику я видел смешную картинку в интернете. Что если AirPods были бы отдельной компанией? То есть была бы компания, которая делала только наушники, и там прибыль этой компании уступает только Tesla, Netflix, Uber и больше, чем у Adobe, Nvidia, AMD, Spotify, Twitter и других компаний.
Такой маленький карманный бизнес на булавке там у Apple, да?
Ну, посмотрим, как будет с премиальными наушниками и вообще с вот этим рынком акустики, потому что были новости, что Apple, да, отказывается от HomePod, будет маленький HomePod, будет ли какой-то саундбар от Apple, что будет дальше с AirPods Max, вот опять же, которые сейчас на мне, насколько они будут востребованы, не востребованы, потому что пока, внимание, сейчас будет вагонная аналитика, я видел всего одного человека в этих наушниках за 3 месяца, я не знаю, Алекс, ты видел в окружении себя людей, которые пользуются этими наушниками, кроме меня?
Нет, но я и выхожу на улицу мало, поэтому, в общем, это не показатель.
Я честно думал, что, знаешь, что вот AirPods Max станут прям супер популярными у различных спортсменов, и я даже специально смотрю иногда, там, включаю матчи Лиги Чемпионов, чтобы посмотреть пораньше, когда там приезжают автобусы с игроками, ну, потому что футболисты обычно много зарабатывают, хорошие футболисты, которые играют в Лиге Чемпионов, и они могут себе такое позволить, но до сих пор у всех AirPods там либо обычные, либо прошки, и у некоторых битсы какие-то красивые, большие, вот, а среди вот этой премиум-аудитории спортсменов даже вот пока среди них как-то не замечено, чтобы был большой интерес к этому продукту Apple, но посмотрим, в общем, что с ним будет, как он будет развиваться. В общем, у Apple идут дела хорошо. Как говорится, дай бог каждому, можем за них только порадоваться.
Темпы падения в пропасть очень максимальные. Но, кстати, говоря о деньгах, тут интересная новость тоже из России. Это то, что ФАС присудила России, Apple Россия, штраф в 12 миллионов долларов за некое монопольное положение App Store. И это все связано с иском лаборатории Касперского, которую компания подала, не знаю, года 2 или 3 назад, и вот наконец-то это все созрело именно в форме такого штрафа в объеме 12 миллионов долларов. Там краткая история была такая, что лаборатория Касперского разрабатывает продукт для мониторинга детей на андроиде и на айфоне.
Мониторинга детей, как ты смешно сказал. Да, как Касперский for Kids, да.
Safe Kids, да, что-то такое. Вот. И там для того, чтобы эта функциональность работала, нужно генерить сертификат разработчика корпоративного ПО. По условиям лицензионного соглашения этот сертификат может быть использован только для разработки приложений внутри компании или же для разработки сервисов управления устройствами MDM, Mobile Device Management. Но лаборатория Касперского и другие компании, они использовали этот сертификат для разработки своих приложений, и Apple это не понравилось, она начала блокировать эти приложения от попадания в App Store. В общем, там была достаточно большая шумиха по этому поводу. Несколько компаний подняли эту волну новостей в западной прессе, а лаборатория Касперского подала иск еще и в России. Вот, в итоге Apple еще там 2 года назад они согласились, что да, эти приложения, они имеют, так сказать, право на жизнь. А, там еще все было завязано на то, что у Apple там появилась в iOS как раз тоже своя функциональность как раз управления детскими учетками, там ограничение времени работы и там какой-то просмотр статистики, что там дети делают. И, естественно, вот конкуренты сказали, так Apple уже борется с нами, с такой функциональностью, соответственно, конечно, они нас выключат. Вот. И да, лаборатория Касперского подала иск в России. Вот он там достаточно длительное время варился-варился и вот выразился именно в форме вот такого штрафа 12 миллионов долларов. Не знаю, чем это закончится, потому что в целом-то как бы проблема, о которой лаборатория Касперского по большей части, лаборатория Касперского жаловалась, по большей части решена, вот, но штраф все равно есть. Так что, в общем, посмотрим, чем это решится. Я думаю, что будут какие-то апелляции, и Apple будет там всячески отбиваться от уплаты штрафа до последнего.
Но ни много ни мало, да, 1 000 000 000 000 рублей. Понятно, что для компании это, даже если придется выплатить, это небольшой штраф, но все равно, да, Apple уже официально уведомила, что они будут подавать апелляцию, и это будет долгая, длинная история. Ну, Apple сейчас коротких не бывает, потому что, раз уж мы вспомнили про деньги, видимо, вот все сидят и ждут квартальный отчет Apple, видят, сколько денег они зарабатывают и пытаются что-то себе каким-то способом как-то попытаться урвать. И Европейская комиссия рассмотрела аналогичное дело, которое связано уже со Spotify. Spotify подала жалобу на Apple, что, дескать, вот на iOS у нас неконкурентная ситуация, нам приходится, понимаешь ли, платить комиссию в 30% Apple, и эту комиссию мы закладываем в стоимость подписки для наших пользователей, а сама Apple никому никакие комиссии не платит, поэтому помогите, пожалуйста, нам, и, соответственно, с этим пытается разобраться Еврокомиссия. И Apple тоже грозит здесь штраф вплоть до 10% от годовой выручки. Я так понимаю, что не глобальный, а на территории Евросоюза все-таки речь идет, но тем не менее.
Ну да, там вообще на самом деле... Будет очень интересно посмотреть на результат этого разбирательства, потому что то, к чему потенциально он может привести, это вплоть до того, что появится возможность, например, альтернативной оплаты в App Store мимо, так сказать, механизмов, которые построила Apple. Или же там существенное снижение процента комиссии для всех разработчиков. В общем, там это... потенциально самый опасный, так сказать, разбирательство, самое опасное разбирательство между Apple и Spotify в Европе.
Ну, я вот, честно, не очень понимаю этой истории, да, что смешно, да, вот идет эта война вокруг Apple, с разных концов пытаются практически, да, со всех к Apple приставать, кроме Netflix. Вот и Netflix такие сидят, просто воды в рот набрали и молчат, потому что, ну, Netflix существует в рамках экосистемы iOS, на Apple TV, на Mac'ах, везде есть Netflix, и все с ним окей. И как бы ты, да, должен пойти на сайт Netflix, оплатить подписку, но как бы является ли это проблемой для миллионов людей, которые пользуются Netflix? Мне кажется, не являются. Ну, как бы со Spotify та же история. Ну, пошел ты на сайт Spotify, оплатил. Здесь речь идет про то, что ты, типа, ну, не можешь в приложении поставить кнопку, которая, да, отправит тебя на сайт. И Apple rejected, да, такие приложения, если они видят, что там есть, ну, какая-то явная отсылка к тому, что тебе нужно куда-то идти. Ну, я думаю, что рано или поздно они могут сойтись на том, что просто Apple, ну, вот это разрешит делать, но людям как было удобнее это делать встроенными в систему средствами, они так и продолжат это делать.
Ну, это, например, приводит нас к вопросу жалобы Epic, которые в свое время попробовали вообще прямо в приложение засунуть методы альтернативной оплаты, прямо давая возможность пользователям ввести данные кредитки в приложении и сразу оплатить все это в обход Apple системы, и чтобы Epic таким образом не платила комиссию 30% компании Apple.
Целых 12 часов так можно было сделать, наверное, где-то примерно.
Да. Но закончилось это на данном этапе. Точнее так, оно не закончилось, вот, но на тот момент для Epic это закончилось эпично, потому что Apple выпилила их приложение из App Store и вообще угрожала удалить даже и учетную запись разработчикам. Это могло подвергнуть опасности всех разработчиков, которые используют движки Unreal, да?
Unreal, да.
Да-да-да, вот для разработки своих игр или других приложений. Но этого как раз не случилось, но конкретно Fortnite в App Store на данный момент нет. И прямо сейчас, вот буквально когда мы записываем вот этот выпуск, начался суд, там судебное разбирательство между Epic Games и Apple, который как раз должен нам дать ответ на то, кто же был в этой ситуации прав, Apple или Epic.
Ну, вообще, я так сказал, да, что люди все равно будут пользоваться встроенными средствами, но на самом деле, наверное, нет, потому что вот на примере даже Fortnite, Ну, там достаточно красноречиво еще так они интерфейсно это показали. Ну, условно, если ты можешь что-то купить за 100 рублей или за 130 рублей, но с помощью встроенных средств, ну, наверное, ты все-таки выберешь за покупку за 100 рублей, а не за 130.
В случае с большими, крупными, известными разработчиками, типа Spotify или Epic, это действительно может оказаться выгоднее пользователям, и они не будут переживать о своей безопасности. А представь себе, когда вот такую форму собственной оплаты в приложение начнут засовывать тысячи, десятки или сотни тысяч китайских разработчиков, которые там засовывают какой-то полутрэш в приложение, и каждому пользователю нужно будет для покупки подписки еще и вводить данные карточки, которые неизвестно кто процессит, неизвестно куда эти данные пойдут. И вот это, наверное, будет главным аргументом Apple как раз вот в этом всем разбирательстве между Apple и Epic, что они, предлагая пользователям вот этот механизм покупки прямо внутри приложения, обеспечивают безопасность данных, как раз безопасность пользователя против таких вот потенциальных мошенников.
Ну, я здесь согласен, что это тот случай, когда лучше решить за пользователя, потому что люди, которые задумываются, их как бы не очень много, безопасно это или небезопасно, а данные кредитных карт утекают постоянно, и для многих людей это оборачивается, ну, большими-большими неприятностями, поэтому я здесь тоже за то, чтобы, если ты хочешь вести, оплатить Netflix на сайте Netflix, ну, вот сходи и сделай это руками, вовсе не обязательно тебе это делать через приложение и требовать с Apple, чтобы ты мог это сделать в рамках экосистемы iOS. Как бы Apple тут никому не мешает. Netflix существует, и с Apple у них хорошие отношения. Чем закончится история с Epic, интересно. И еще, знаешь, что интересно? На прошедшей неделе было обновление Telegram, и они там тоже показали систему платежей внутри. 8 платежных систем уже подключились. По большей части пока это такие локальные, там, российские, украинские, ну, такие восточноевропейские игроки. Глобальных пока вроде там в списке там нет. Но прикольно, что параллельно с этим они сразу показали обновленные веб-приложения для Телеграма, подтянули их функциональность до того, что умеют нативные приложения, и заодно еще сделали так, что теперь Android-приложение можно ставить непосредственно с сайта Телеграма, и с него же оно будет обновляться само, минуя, соответственно, Google Play Store. Поэтому Telegram, видимо, тоже готовится к тому, что с этой функциональностью их могут попросить, так сказать, на выход из магазина Apple и Google.
Если они не захотят платить 30% Apple и Google, то, конечно, попросят. Кстати, по поводу Google, тут тоже интересный момент, потому что в принципе, норма, вот это вот положение про оплату 30%, именно комиссии 30% при покупках через Google Play, оно было, в общем-то, достаточно давно. Просто Google никого как-то не заставляла это использовать, она не применяла никакие карательные санкции. Но с сентября этого года, то есть несколько месяцев назад, Google объявила, что с сентября этого года все покупки внутри приложений для Android должны будут осуществляться именно через in-app-покупки. То есть вот эти вот как раз точно такой же механизм, как в App Store. И, по крайней мере, в анонсе Google было написано, что никаких кнопок «Купить», которые бы уводили пользователя куда-то из приложения, тоже нельзя будет оставлять так, именно так, как это сделано в iOS. То есть я думаю, что на данном этапе Google очень внимательно, затаив дыхание, рассматривает вот эти все разбирательства между Spotify и Apple, или Epic и Apple, или там у Epic, по-моему, целая там коалиция там противников Apple, которые пытаются доказать, что Apple эксплуатирует свое монопольное положение на рынке iOS. И наверняка Google может даже как-то подкорректировать свою позицию в зависимости от того или иного исхода этих всех разбирательств. Но по поводу Эпика я хочу дать прогноз. Мне кажется, что Эпик проиграет. Там судья уже несколько раз, в общем, выдавала такие промежуточные комментарии по поводу того, что, в общем, Эпик сама себе выстрелила в ногу из дробовика и неоднократно. Поэтому я думаю, что именно это разбирательство Apple проиграет. Вот с Европейской комиссией не факт.
Epic. Плюс... Epic проиграет, Apple выиграет.
А, да-да-да, пардон, да. То есть Epic проиграет, Apple выиграет. С Европейской комиссией все не так просто, не так однозначно. Я не уверен в результате этих разбирательств. Кроме того, и американские законодатели, они начали так более пристально смотреть на Apple и App Store, и ту, так сказать, железную хватку, которой Apple контролирует App Store. Поэтому здесь тоже могут быть какие-то законодательные акты, которые потребуют от Apple изменения правил работы в App Store.
Ну, вообще, Еврокомиссия регулярно и вообще европейские регуляторы добиваются от Apple тех или иных решений, да, ну вот, например, в французских айфонах там есть гарнитура, да, до сих пор, потому что того требует закон. А вот Дима в прошлом выпуске вспоминал, да, что там в Испании, да, по-моему, он говорил, что там Apple обязует хранить комплектующие и давать гарантию. Не Apple, правительство обязует хранить комплектующие и давать расширенную гарантию на 3 года, потому что у Apple она чуть меньше. Поэтому, хочешь не хочешь, а с правительствами придется договариваться, лоббировать свои интересы, но вот на то и идет тот бюджет, который они зарабатывают, на то, чтобы лоббировать в различных историях свои интересы, продвигать их, защищать, отстаивать. За эти 30%, мне кажется, Apple будет биться до конца, потому что, во-первых, они все это дело сделали, но так они считают, как мне кажется, что это мы сделали рынок современных приложений, это мы эту индустрию с нуля практически воздвигли, почему мы должны отступать от своих правил. Ну и все-таки это приносит большие деньги, хочешь не хочешь.
Это приносит деньги, но в этом контроле над App Store есть все-таки и определенная ценность для пользователя. Как раз это возможность, не опасаясь устанавливать приложение из App Store, потому что ты знаешь, что там, в 99% случаев Apple проверил это приложение, и оно безопасно. Это все-таки очень-очень-очень полезно для пользователя. Вот эти все там внешние магазины, которые неизвестно кто и как модерирует, или возможность там сбоку подгружать приложение, это реально может открыть такие врата, так сказать, проблем безопасности для пользователя iPhone, и Apple потеряет контроль над платформой. Я думаю, что они очень сильно этого не хотят.
Мы с Алексом будем следить за тем, как развивается хэштег #FreeFortnite и прочие интересные штуки. В рамках этого процесса мы увидим интервью практически со всеми топ-менеджерами. Чуть ли, мне кажется, не всех компаний, потому что там очень смешно, конечно, в рамках этого судебного разбирательства. Там и в Samsung прилетает, и в бедную компанию Valve, которая там вообще в Новую Зеландию хочет уехать. Они там в чемоданы собирают, а судья им звонит, говорит, вы должны по делу Epic и Apple показать отчетность своего магазина. Там Valve такие, чего? Мы-то тут вообще при чем? Там, в общем, утекают документы, там, что в других приложениях, в магазинах, у Гугла какие правила, у Samsung внутри своего приложения какие правила. Сколько Fortnite зарабатывает на различных платформах, в Sony PlayStation Store, в Xbox Store. Кстати, выяснилось, что прибыли с iOS не такие уж и большие в рамках всех тех денег, которые зарабатывает Epic на своей игре. В общем, много всего интересного.
Небольшие, это 7%, да, то есть оказалось, что выручка с Fortnite, с App Store только 7%.
Да, так что вполне себе оправданная пиар-акция, как мне кажется, у Epic получилось. Мы с Алексом будем следить, вот как только что-то будет интересное в рамках этого дела происходить, будем обязательно здесь рассказывать. Но этот процесс не быстрый, мне кажется, что это растянется еще на месяцы, месяцы и месяцы.
На годы, я бы сказал, что это годы. Ну, точнее так, с Epic это может закончиться достаточно быстро, а вот остальные разбирательства, которые сейчас происходят, это скорее всего, годы.
Алекс, людям начали приезжать AirTag'и, они начали сувать их в разные места. Мне больше всего понравилась вот эта картинка, где человек вот сюда, я привожу фотографию, в дужку, вот в эту сверху засовывает AirTag. забавно, приматывают их скотчем к пульту от Apple TV, еще куда-то суют. В общем, друзья, будьте осторожны, не суйте AirTag'и туда, куда не нужно их сувать. К нам пока не приехало ни ко мне, ни к Алексу. К Алексу приехали чехольчики.
Подожди. Вот, смотри, видишь?
А что, приехал видишь? Уже? Опа.
Да, вот, шикарно, да, уже приехал. Да, я заказал сразу, как только начали принимать заказы. Там можно было выбрать с гравировкой, но тогда они бы приехали в середине мая, а без гравировки они приезжали сразу 30 апреля. Я решил, что гравировка – это не такая большая там ценность, и заказал их вот сразу, как раз чтобы приехали в конце апреля. Я заказал упаковочку из 4 штук, вот такой вот наборчик, в котором приходят 4 штуки. Параллельно я на Амазоне заказал несколько держалок, причем вот эта китайская держалка, она была, чехольчик этот, она была, есть фокус, нет фокуса, разработана еще на основании слухов, причем я не знаю, в каком году, поэтому в фотографиях, там, в иллюстрациях к описанию продукта была нарисована какая-то странная шайба, совсем не такая, как выглядит сам AirTag. Но зато стоит $7, а я люблю экономить, поэтому, в общем, я купил так наугад, и она отлично подошла. Вот, приехало 4 AirTag, пока что я вот прицепил первый к AirPods Pro, поскольку я уже 2 коробочки с наушниками потерял, то я решил, что это знак, что я должен, значит, первыми AirTag использовать именно на наушниках. Пока что я поигрался с тем, как это работает в доме, поскольку у меня на iPhone есть, на iPhone 12 есть этот U1 процессор, то позволяет прям с точностью до там, чуть ли не сантиметров найти, где же эта метка лежит. Это очень удобно. Оказалось, для меня стало сюрпризом, что в темноте это работает плохо, потому что для обнаружения меток Apple использует комбинацию Bluetooth, U1 и камеры, потому что они с помощью AR-кита пытаются, значит, там ориентироваться в пространстве. Но в целом вот еще ни разу я не потерял эти наушники за вот неделю с тех пор, как... Да нет, неделю, как 3 дня, как мне пришли эти метки. Еще ни разу не потерял. Вот 2 раза нашел их в доме с помощью iPhone. Мне кажется, прикольная штука, хотя... Я, честно говоря, не знаю, куда их еще прикрутить. То есть у меня там 3 штуки лежат.
Ну, на велосипед прикрути куда-нибудь там снизу.
Да, да, есть мысль такая, но Apple не рекомендует, то есть use case, там, пользовательский сценарий, который предполагает Apple, они думают, что это будет как раз на устройство, которое ты сам можешь потерять. Я не думаю, что я там потеряю где-то велосипед, там забуду. Я, правда, в детстве как-то забыл велосипед возле магазина, а потом на следующий день пришел, а его там уже почему-то не было. Вот. Но с точки зрения именно как раз поиска украденных вещей, я думаю, что учитывая опасности, как это может работать, и механизм, который все равно будет там даже вору сообщать о том, что рядом с ним находится метка, это в целом не самый главный сценарий. А вот находить как раз какие-то там где-то забытые штуки, типа там, не знаю, сумка в машине или там что-то в офисе, это, скорее всего, вот более подходящий вариант. И в этом случае надо начать ходить в офис, опять там откопать сумку или вообще начать больше перемещаться.
Ну, с AirTag'ами самый забавный факт, наверное, это то, что помимо того, что люди там играются с тем, что с ними можно делать, что они там магнитятся к кругляшку сзади айфона, катаются по нему как юла на столе и много других прикольных вещей, выяснилось, что, собственно, AirTag'и были готовы сильно заранее, чуть ли не 1,5 года назад уже первые партии Apple то ли тестировала, то ли производила и хранила у себя на складах, то ли что. Но, в общем, это неудивительно. Я уж не помню, это было во втором выпуске или в том выпуске, который только в звуке доступен. Мы, собственно, обсуждали, почему так может быть. Самая простая теория, как мне кажется, это то, что Apple тестировала. Вот Алекс нам демонстрирует то, как это выглядит. Максимально залипательно. Для этого только для этого нужен iPhone за 700
хотя
долларов
бы, да,
и
за
еще пару
тегов. Да.
Да. В общем, да, Apple, скорее всего, как мне кажется, либо просто тестировала батарейку, возможно, они пробовали какие-то варианты без физической батарейки, которую надо менять, или, возможно, они просто тестировали, чтобы рассказать нам, сколько они работают от маленькой батарейки. В общем, либо просто производили большое количество штук, потому что людей на человека по 4 тега, это же сколько их нужно произвести, чтобы мы не сидели в ожидании, когда же они появятся на складе, как это бывает с продуктами других производителей. В общем, именно поэтому, мне кажется, этот продукт и чуть так затянулся, его релиз, хотя слухи о нем были еще там год-два назад.
Да, с 2019 года, да.
Вот, так что AirTag'и здесь, друзья, если вам интересно, берите, заказывайте. В России они тоже уже доступны. Вот до меня пока не доехали, надеюсь, что на неделе это тоже.
Важный комментарий: в России пока что не работает вот именно обнаружение по частотам процессора U1. Соответственно, вот это вот обнаружение с точностью до буквально там сантиметров пока что недоступно.
Ну, важно сказать, что для обнаружения используется комбинированный метод, то есть там и Bluetooth используется, и U1, поэтому в России как бы ты тоже можешь эти метки искать, он тоже примерно показывает, куда там тебе двигаться, но вот такой точности, как в случае с U1, пока нет. Apple в России получила разрешение на то, чтобы тестировать частоты, на которых работает вся эта история. Но пока это все в рамках тестирования. Примерно то же самое, что в России происходит с 5G. В общем, Apple тестирует, готовит документацию. Эту документацию будет утверждать у соответствующих регулирующих органов. И, в общем, когда эти органы на все дело посмотрят, хотя, по идее, это их должна быть работа, а не наоборот, когда они на это все дело посмотрят и разрешат официально это использовать, у нас, соответственно, U1 заработает. Будем надеяться, что никаких проблем с пересечением частотного диапазона с какими-то секретными, военными, экстренными, специальными и другими службами не будет, и U1 просто в какой-то момент, как ЭКГ в Apple Watch и другие такие штуки с обновлением операционной системы, у нас заработает.
Ну, да. Я думаю, важно, наверное, для тех читателей, кто еще не до конца в курсе, уточнить, что собственно, это не просто там блютусная метка или там метка, которая работает через U1 процессор, а это метка, которая использует сеть под названием локатор, да, Find My, когда все пользователи айфонов и других Apple устройств, они участвуют, так сказать, в сети обнаружения. То есть когда вы где-то, например, потеряли сумку, в которой находится такая метка, то мимо этой сумки должен пройти человек с iPhone, метка в зашифрованном виде через этот iPhone передаст информацию в iCloud, и вы таким образом получите информацию о местоположении этой метки. То есть вам не нужно находиться рядом с ней, чтобы узнать, где ее. Главное, чтобы там был человек с каким-то устройством Apple. Apple говорит, что сеть состоит из миллиарда устройств, что, конечно же, облегчает поиск там, устройств, которые защищены такой меткой.
Ну, а U1, собственно, это новый Bluetooth, насколько я понимаю. То есть пока он используется только вот в такой истории. Но, видимо, со временем Apple может отказаться от Bluetooth полностью. U1 будет использоваться для всего остального. Для подключения наушников, для передачи данных на какое-то короткое, да, расстояние. В общем, Apple, видимо, делает большую ставку на это. И в будущем мы увидим какое-то более широкое распространение этого протокола, его использование. А пока вот такой демо в виде поиска вот этих самых меток. Тут смешная картинка появилась в сети. Я не знаю, правда это или неправда, но эти скриншоты опубликовали в социальных сетях. Скриншоты из приложения Facebook и Instagram, и на этих скриншотах компания Марка Цукерберга слезно просит разрешить пользователям техники iOS отслеживать их активность в других приложениях и браузерах. А если они не разрешат, то Facebook станет платным, и Instagram станет платным. Алекс, это вообще что за угрозы такие со стороны социальных сетей у нас начались?
Ну, собственно, все начинается с вот этой вот функциональности iOS 14.5, о которой ты упоминал раньше. под названием App Transparency Tracking. Вот эта функциональность ATT, она призвана защитить персональную информацию пользователей от сетей типа Facebook, которые собирают активность пользователей в приложениях, не только Facebook, но и других разработчиков, и на сайтах, и таким образом собирают информацию для того, чтобы показывать рекламу пользователям. И Facebook категорически против этой функциональности. Они в самом начале начали говорить о том, что это существенно повлияет на финансовые результаты самого Facebook и существенно навредит мелким бизнесам, как рекламодателям Facebook, потому что они больше не смогут так прицельно таргетить пользователей именно вот рекламой, которая на Facebook, Instagram и на многих сайтах показывается. И поэтому компания была против появления такой функциональности в iOS. И в итоге они не смогли ничего сделать, Apple все равно эту функциональность выпустила, и теперь для того, чтобы пользователь все-таки разрешил Facebook следить за его активностью, перед тем, как показывается вот этот системный диалог, Facebook показывает экранчик. Многие видели похожие экранчики, например, там в приложениях там, для фотографий, когда сначала показывается предупреждение о том, что, знаете, нам для того, чтобы редактировать ваши фотографии или там снимать фото, нужно, чтобы вы разрешили доступ к камере. Если человек нажимает ОК, тогда уже появляется системный диалог о доступе к камере. Точно так же с вот этой вот трекингом пользователей Facebook сначала показывает такой вот вступительный диалог, и на нем действительно есть фраза о том, что мы, ну, там не объясняется, но подразумевается, что Facebook, он бесплатен, потому что мы живем как бы на рекламу, которую мы вам показываем, и для того, чтобы Facebook продолжал оставаться бесплатным, и Instagram продолжал оставаться бесплатным, нам нужно, чтобы вы разрешили следить за вашей активностью, и мы можем показывать вам правильную для вас рекламу. Пожалуйста, разрешите.
Эх, платные социальные сети. Я помню, была такая социальная сеть, Puff, она называлась, Путь, и она была платной. То есть, чтобы ей пользоваться, нужно было платить какую-то комиссию. Зато там не было рекламы и не было пользователей. Очень-очень удобная социальная сеть. Поэтому Facebook, мне, конечно, кажется, шутит и прикалывается. Я сейчас с трудом представляю момент времени, в котором Facebook такой, все, с сегодняшнего дня... С вас 1,99, ребят, пожалуйста. Что-то мне кажется, что вряд ли это когда-то случится. Просто так они хотят припугнуть, наверное, нас всех пользователей. Получится у них это или нет, посмотрим. И вообще разобраться во всей этой истории, что за трекинг, почему Apple запустила это сейчас, почему они это откладывали, что будет с рекламой, как это повлияет вообще на рекламный рынок, мы позвали нашего хорошего знакомого Никиту Лихачева из Mail.ru, и сейчас будет тема выпуска, где мы с Никитой подробно, очень детально, я задаю глупые вопросы, Никита дает умные ответы, Алекс пытается ругаться с Никитой и отстаивать свою точку зрения. В общем, вышло очень интересно, так что сейчас тема выпуска. Состоялся релиз iOS 14.5, где, среди прочего, появилась новая настройка конфиденциальности, которая позволяет нам, обычным пользователям, следить за тем, как нас трекают приложения, установленные на наших смартфонах и планшетах, что они смотрят, что мы делаем в других приложениях, в наших веб-браузерах, и разрешать им это делать или не разрешать. Для обычных людей, мне кажется, это достаточно, ну, небольшое событие, но если посмотреть на публикации в медиа, и особенно в западных медиа, кажется, что вокруг вот этого шага со стороны Apple последние несколько месяцев шли буквально ожесточенные споры. Кто-то говорил, что это хорошо, кто-то говорил, что это плохо, что это убьет рынок рекламы. Так это или нет? Купертино сегодня попробует разобраться. И на связи с нами Никит Лихачев из Mail.ru. Никита, привет.
Привет, Сереж.
Для тех, кто не подписан на телеграм-канал «Радио Рубка Лихачева», это я сейчас пиарю так тебя, Никита, и не следит, может быть, за твоим твиттером, расскажи, чем ты сейчас в структуре Mail.ru занимаешься?
В Mail.ru есть департамент, который занимается развитием рекламных продуктов. По сути, Это разработка, которая делает все то, чем пользуются рекламодатели. Я внутри него отвечаю за коммуникацию.
То есть ты непосредственно варишься в той теме, про которую мы сейчас будем говорить.
Да, это удивительно, что все предыдущие годы мне эта тема была достаточно неблизка и узка, потому что рынок состоит из гораздо большего числа сфер. А последние полтора года в нее очень плотно погрузился и достаточно пристально слежу.
Что, можно ли сказать, что ты оказался по другую сторону баррикад от Apple, так сказать, в этом вопросе?
Во многих смыслах, да, потому что до этого я же был еще и журналистом, теперь я пиарщик и общаюсь с журналистами по ту сторону, и теперь еще и по ту сторону пользовательской какой-то стены между компаниями и продуктами, которые они делают тоже.
Тем интереснее сегодня будет наш разговор. Но прежде чем мы будем переходить к обсуждению этой темы, Алекс, можешь в двух словах рассказать, как в iOS, соответственно, реализовано то, о чем мы сегодня будем говорить, где искать эти настройки, что изменилось? Вот можешь как-то коротко рассказать?
Да, то есть в iOS с давних времен, я, честно говоря, даже не смог вспомнить, когда именно появился некий рекламный идентификатор пользователя. Это такой случайный набор букв и цифр, который идентифицирует конкретное устройство и, по сути, привязывает это устройство к пользователю. Различные компании, не только рекламные, но и другие компании, могли использовать этот идентификатор для того, чтобы мониторить пользователя и формировать некий его портрет. В частности, те же аналитические компании могли получать этот идентификатор для того, чтобы потом каким-то образом строить вот путь пользователя или там, модель его поведения в приложениях. Apple на самом деле с этим была не очень согласна. Они настаивали на том, что рекламный идентификатор должен использоваться для трекинга как раз и показа рекламы. Но тем не менее, то есть вот этот исторически сложившийся компонент IDFA, IDFA, то есть это... Сейчас запытаюсь, ID for advertisers, вот так вот он называется. Вот этот номер, он есть в iOS, и, соответственно, приложения могут к нему обращаться, чтобы идентифицировать пользователя.
То есть это разработка Apple, да?
Нет,
это встроенная, нет, это встроенная функция в саму операционную систему iOS.
Ну, не сказать, что это какая-то разработка, это просто идентификатор, да.
Да, да. То есть там можно... Раньше можно было в самых давних временах в iOS можно было, например, получить MAC-адрес устройства и таким образом тоже там привязываться к пользователю. Но потом Apple опять же скрыла там доступ для разработчиков к MAC-адресу и остался вот этот IDFA.
То есть этот IDFA, он есть в любой операционной системе в том или ином виде?
В iOS или в iPadOS, да, она есть в совершенно конкретном виде. Это уникальный такой случайно сгенерированный идентификатор устройства. Вот. Он предназначен как раз для доставки персонализированной рекламы конкретному пользователю, для таргетирования вот этого пользователя рекламой. Раньше можно было, значит, там пользователю зайти в настройки в самой операционной системе, и там была опция ограничить трекинг рекламы, выключить его и таким образом ограничить для приложений доступ к этому идентификатору. Что поменялось в iOS 14.5? Во-первых, появилась вот эта сама опция как раз того, чтобы разрешить приложению следить за пользователем в приложении и на других веб-сайтах. То, что называется Apple Tracking Transparency или коротко ATT, как это по-русски сказать? То есть это...
Прозрачность трекинга в приложениях, да.
Да, прозрачность трекинга в приложении. Спасибо. Вот. И подразумевается, что приложение должно будет спросить у пользователя разрешение. Типа, можно ли тебя вот как бы трекать? Можно ли за тобой следить?
Если раньше это работало по умолчанию, если по умолчанию все пользователи давали доступ, точнее, он был не ограничен по умолчанию для рекламодателей, то теперь каждое приложение, чтобы продолжить использовать этот идентификатор, оно должно запросить разрешение. Если пользователь дает согласие, тогда продолжается доступ. Если не дает, тогда его больше нет.
Более того, на самом деле, вот этот запрос, то есть даже функция, чтобы разрешить приложениям спрашивать, это отдельная галочка в системе. По-моему, настройки, приватность, трекинг, как-то так. Я не помню точно, как это называется. И эта опция по умолчанию, если не ошибаюсь, она выключена.
Не-не-не, разрешить приложению спрашивать можно по умолчанию, но ее можно выключить, и тогда все приложения не будут спрашивать.
Окей, то есть, наверное, у меня просто с бетой осталось, я в свое время там на бета-версиях выключил.
Алекс давно уже выключил передачу IDFA.
Да-да-да. Ну, я как это параноик в плане там приватности, я, конечно, сразу все опции, которые можно выключить, я выключаю.
А те, я еще одну штучку включить, уточню, которую Алекс сказал в начале, что IDFA, он не совсем правильно говорит, что он был привязан к профилю пользователя, потому что рекомендатели через этот идентификатор, они не могли узнать, что это за пользователь. То есть, я помню, никакие данные о пользователе никому ничего не передавал. Они просто знали, что есть какой-то пользователь, номер 1584, и вот конкретно ему они показывают рекламу. А уж все, что рекомендатель о нем соберет сам, типа он зашел в мое приложение, купил там сапоги, прошелся в какое-то другое приложение, которое передало мне данные, там он купил, сделал заказ в Макдональдсе и так далее. И вот все, что мы о нем знаем, это вот все данные, которые у нас есть. Apple никаким образом никакие данные не передавала, которые сама знает о пользователе.
Да, спасибо, это правильное уточнение, я просто не совсем правильно выразился, то есть когда я говорил пользователь, я имел в виду, вот, что этот идентификатор устройства, но поскольку пользователь пользуется устройством, то это как бы и типа слежка за неким анонимным ID пользователя в данном случае. Да, то есть Apple не передавала ни в коем виде информацию о пользователе или каких-то его характеристиках. Вот, так что, да, соответственно, есть вот эта вот опция разрешить приложениям спрашивать разрешение на мониторинг, и теперь приложения, которые хотят получить на устройстве вот этот IDFA, они как раз должны показать специальный, точнее так, система показывает, приложение запрашивает IDFA у системы, а система в этот момент показывает пользователю диалог. Вот, приложение Facebook хочет, значит, получить информацию об идентификаторе для того, чтобы трекать вас. И трекать вас в приложении и на других веб-сайтах.
Никит, если коротко, расскажи, а зачем, соответственно, приложениям нужно нас трекать в других приложениях?
Зачем приложениям трекать в других приложениях? Здесь не совсем так это сформулировано. Если говорить совсем коротко, то речь идет об обмене данными между разными приложениями. Вот я говорил, что в одном приложении ты купил то-то, в другом третье какую-то вещь, и потом рекомендатель агрегирует эти данные, чтобы более полный профиль составить о тебе.
Ну, то есть, строго говоря, я в Инстаграме ищу какие-нибудь смешные футболки, потом открываю приложение Амазона, и мне показываются футболки.
Типа того.
Примерно про это речь.
Мне интересно, интегрирована рекламная сеть Амазона с Фейсбуком в данном случае, но если ты зайдешь в Фейсбук после того, как ты искал в Инстаграме футболки, то тебе точно покажут рекламу футболок.
Ну, что мы, собственно, я думаю, все и периодически наблюдаем. А, Никит, а вот эта же история с тем, что Apple это введет, она была озвучена достаточно давно, но они вроде как переносили запуск этой функциональности в iOS. Почему они с этим тянули?
Потому что после того, как они это анонсировали на WWDC в 2020 году, они не сказали точно, когда они это введут. И было ощущение, что это появится прямо сразу же с релизом iOS 14. Было буквально пару месяцев до этого релиза. Компании явно не успевали подготовиться. Некоторые вообще не понимали, как это окажет влияние на их бизнес. Может быть, это просто порушит всю их бизнес-модель. Поэтому начали очень сильно паниковать и говорить с Apple где-то в закулисных переговорах о том, чтобы продлить чуть-чуть время на подготовку. И, в общем, Apple несколько раз переносила это. Последний раз, по-моему, в конце 2020 года они сказали, что, в общем, до весны, до Q1 2021, ну, в общем, время было примерно почти год, чтобы подготовиться.
А как подготовиться? То есть какая альтернатива вот тому решению, что было раньше? Потому что если подумать, опять же, да, ну, наверное, это очень сильно должно ударить по рекламному рынку, по старым механизмам, то, как это все дело взаимодействовало. Потому что когда у тебя всплывает поп-ап окно, где тебя спрашивают, что кто-то хочет за тобой следить, ну, я что-то сильно сомневаюсь, что много людей будут нажимать алло.
Таков был первый пессимистичный прогноз, что действительно мало людей будет использовать возможность передавать рекомендателям свои идентификаторы. Наверное, в первую очередь потому, что чаще всего люди даже не знают, о чем идет речь. То есть вот так глубоко погружаться в то, как работают идентификаторы, и зачем эти данные используются, обычно люди не хотят. И как бы консенсус в том, что чаще всего слова трекинг, передача данных рекомендателям, использование моих данных другими компаниями, людей отпугивают. Тесты показали, что все не так уж плохо с точки зрения какого-то массового отказа от IDFA, но то есть там некоторые тесты показывают, что в приложениях, в которые пользователям хорошо знакомы, когда бренд приложения достаточно крупен и известен, чтобы ему доверять, то там типа до 40% пользователей соглашаются оставлять все-таки IDFA, несмотря на то, что им показывают такое окошко. Проблема немножко в другом, в том, что эти идентификаторы используются не только, например, самим приложением для того, чтобы понимать, что за пользователи с ним взаимодействуют, но еще и при атрибуции установок, когда, например, ты смотришь видео в ТикТоке, тебе показывается реклама «Установи приложение там, Delivery Club», и если ты устанавливаешь его, то рекламодатель, в данном случае Delivery Club, сможет узнать, что ты поставил это приложение, посмотрев рекламу в ТикТоке, только если ты и ТикТоку, и Delivery Club разрешил передачу своего идентификатора. В случае с крупными приложениями, которыми доверяют более-менее, то есть там нужно перемножать вероятность того, что у пользователя есть разрешение, пользователь дал разрешение на передачу своего IDFA. То есть, например, в одном 0.4, в другом 0.4 перемножаешь, у тебя только 16% пользователей отслеживаются твоей рекламной системой, как перешедшие из конкретного рекламодателя. В случае с какими-нибудь казуальными играми, которые вот клепаются, там, раз в месяц выходят от одного и того же паблишера, там показатели чуть поменьше, но как бы все равно у тебя 90% пользователей переходит неатрибуцируемо. У Apple есть свой не ответ, а как бы свое предложение, как дальше жить с таким низким проникновением IDFA, они сделали достаточно еще давно такой фреймворк, он называется SK Ad Network. Это система, которая атрибуцирует все эти установки, ну и вообще переходы, но не с точностью до конкретного устройства, а устройство, значит, пользователя, а с точностью до рекламной кампании. Например, рекламодатель запускает какую-то большую рекламную кампанию внутри какой-нибудь рекламной системы Google, Facebook, там, Mail, ВКонтакте, короче говоря, неважно. И у него есть рекламная кампания, которая старгетирована на какое-то количество пользователей. Вот какой именно пользователь, который кликнул непонятно на какой баннер, мы не знаем, установил это приложение, но вот в целом мы видим, что переход был. То есть регистрировать установку можно будет, а понять, из какого источника, там, какой баннер, какой ролик, какая там часть, то есть в каком месте показавшийся креатив сработал, точно будет понять нельзя. Ну и, соответственно, все ограничения, ну там еще есть дополнительные ограничения, типа не сразу видно количество установок, а только спустя 48 часов, количество кампаний ограничено 1 сотней, чтобы нельзя было создать бесконечное количество кампаний и максимально точно это отслеживать. Ну, в общем, решение, оно направлено на то, чтобы уменьшить эффективность и уменьшить как бы точность за счет того, что не все данные ты сможешь знать о том, как взаимодействуют пользователи с твоей рекламой. Вот, и по сути то те инструменты, которые раньше рекламодатели использовали, например, вот этот динамический ретаргетинг, когда ты заходишь на Amazon, смотришь свой интересный товар, потом переходишь в другое приложение, тебе показывается тот же самый конкретный товар, потому что система знает, что это ты был тем пользователем, который смотрел эти товары. Оно на iOS работать, по крайней мере, в текущем виде не будет, вот, с использованием этого решения с SK Ad Network. И для многих рекламодателей это проблемка. Но в случае с Apple, у него там основной, наверное, источник... То есть они же тоже используют рекламные инструменты для увеличения выручки. И у них есть свои рекламные инструменты, которые позволяют продвигать приложения в App Store. Это называется Apple Search Ads.
Да, я хотел сказать, что мы к Apple-овой рекламной сети, я предлагаю вернуться чуть попозже. Но вот я хотел, например, спросить вот по поводу трекинга пользователей как раз, что... Во-первых... В теории, да, страдают рекламодатели, но пользователь уже от этого, наверное, лучше. Он как бы деанонимизируется от этих всех трекингов, да, и в итоге получается так, что вот эти все рассказы «Apple меня слушает», то есть там, или «Facebook меня слушает», типа «я тут сказал такое слово там рядом с телефоном, теперь меня, значит, там преследует реклама везде по интернету». То есть вот этот уровень паранойи же это должно понизить, нет?
Такой есть момент достаточно очевидный. Рекламы меньше не станет. То есть вся реклама, которая тебе должна была в какой-то момент показаться, она покажется. Только она будет тебе менее актуальна. А?
Угу, да,
да, она будет, она для тебя менее актуальна, менее, да. И угу. Если раньше тебе казалось, что там, ну, там, хотя бы один из 10 каких-то рекламных роликов попадает в тебя и, ну, соответствует твоим интересам, может, позволяет тебе находить что-то новое, покупать товары, то сейчас у тебя будет гораздо меньше подходящей для тебя рекламы, и она будет выглядеть еще тупее. Ну, то есть она будет как будто бы не такой умной. И это откат назад с точки зрения технологии, которые целенаправленно создавались для того, чтобы реклама больше подходила для пользователей. У некоторых она вызывает крепоту.
Пользователи не будут думать о том, что, о, меня слушали, я сказал слово там, не знаю, мазь для геморроя, и теперь меня преследует там это, мазь для геморроя везде. А если меня будет преследовать там, не знаю, женские туфли, окей, ладно.
Ну, мне кажется, это странно.
Никита, я вот... Никита, я вот что хотел спросить, да, а что будет вот с, ты приводил пример, Delivery Club, TikTok, да, соответственно, хорошая, кстати, реклама продуктов Mail.ru, молодец, хвалю.
Я тогда должен был сказать, что в клипах ВКонтакте он размещается.
Да-да-да. Delivery Club может понять, что к нему в приложении перешли из TikTok, да, и TikTok за эту рекламу, соответственно, получает деньги за там инсталлы или за переходы. Да. Соответственно, Delivery Club смотрит на эту историю, о, в TikTok это эффективно, покупает у них больше рекламы. Соответственно, и TikTok хорошо, и Delivery Club хорошо. Вот с этими связями, в связи вот с этими новостями, они как-то нарушатся, они изменятся, что с ними будет?
Связи между рекламодателем и платформой?
Да.
Нет, но...
Ну, где размещаются баннеры, которые...
Платформы продолжат раньше... размещать рекламу, просто у них будет точность их рекламных кампаний... Ну, точность рекламы будет с точностью до кампании. Нельзя будет сказать, что вот именно этому пользователю мы установили. То есть, условно, Delivery Club получит от TikTok 1000 установок, только он будет знать, что вот только вот в рамках этой кампании. Ну, не так это сильно плохо. Работать все продолжит в целом. Просто не так точно. И здесь я бы... там постепенно переходил бы к теме того, как Apple сам работает со своими рекламными системами, потому что мои наблюдения, я там слежу за аналитиками, которые подробно разбирают то, что именно делает Apple, как это повлияет на рынок. Изменение, вот это вот переход к SKAd Network, оно очень похоже на то, что делает тот же Google со своим браузером Chrome и экспериментом, который называется Flock. Они, по сути, тоже отказываясь от кукисов, которые позволяют с точностью до устройства, раньше это были компьютеры, в принципе, на мобилах тоже самые кукисы существуют, которые раньше позволяли с точностью до устройства таргетироваться на пользователя и какие-то там персональные данные, ну, то есть это какие-то его интересы привязывать вот к устройству и собирать, возможно, чуть больше, чем самим пользователям хотелось бы. Ну, как бы на этих всех технологиях работает динамический ретаргетинг и так далее. Они предлагают делать такие же вот когорты пользователей, которые не говорят, что это вот там в когорте есть там Алекс и Никита, которые определенные возрасты, место жительства имеют и так далее. А у них просто есть общий интерес продукции Apple, например, и по каким-то образом таргетируют на них данные. Проблема в том, что Google забирает все эти данные из большого количества сайтов и концентрирует их только внутри себя. И когда ты заходишь на его рекламную платформу, ты получаешь к ним доступ, а если ты не на их рекламной платформе, ты этот доступ не получаешь. В случае с Apple все то же самое. У них есть полный доступ ко всем установкам всех приложений внутри App Store, ко всем покупкам внутри приложений внутри App Store. Они знают, какой пользователь чем интересуется. У них максимальные данные о том, что происходит внутри приложений, потому что все приложения находятся в App Store, нет других приложений в других сторах. И они могут продавать эти данные, ну, в смысле, использовать их в рекламных целях наиболее эффективно. Все остальные этого уже не могут.
А вот ты говоришь, что каждый там себе собирает информацию. А вот в случае с Фейсбуком, это же то же самое? То есть Фейсбук, собирая весь трекинг, тоже собирает там чисто у себя, да?
В принципе, да. Да.
Вообще про Фейсбук я хотел отдельно задать вопрос. Сори, Сереж, что я тут это никак не заткнусь. То есть на самом деле Фейсбук самый такой, наверное, громкий критик Apple вот по поводу ATT был. И меня это вызывает вопрос, почему? Ведь если человек, там, у него установлено приложение Facebook, он в него залогинен, а потом там у него установлено какое-то другое приложение, в которое он зашел через логин Facebook, да? Потом он, значит, в браузере залогинен, там тоже в Facebook, заходит на какой-то четвертый сайт, у которого стоит фейсбуковский пиксель, uh-huh. Да? То есть Facebook все равно на самом деле ничего не потерял. Он знает про этого пользователя все, потому что там есть SDK, в другом приложении есть SDK, на сайте есть пиксель, который трекает. То есть почему
только если мы говорим про взаимодействие вот в вебе и на веб-версии с мобильного, а вот то, как он будет взаимодействовать с рекламой внутри приложения Facebook для iOS, они теряют эти данные.
Потому что у них нету доступа как раз...
Ну, если пользователям их не передал, тогда они теряют, да. И, соответственно, часть рекламы получается не такой эффективной. Вот они вынуждены идти на то же самое, на эти ограничения. Но надо сказать, что Facebook действительно долго, достаточно громко разворачивал кампанию по тому, что Apple своими нововведениями в приватности вредит бизнесу. То есть они пытались зайти с другой стороны. Вы, мол, ущерб наносите малому бизнесу, который и так еле-еле продыхает, а тут вы еще и у него... засранцы 30% комиссии отбираете, вы еще хотите, чтобы они платили за свои услуги, короче, через... Ну, например, они же не могут собирать некоторые платежи за... какой у них там был инструментарий? По-моему, организация то ли встреч, то ли какой-то... Ну, какой-то инструментарий для бизнеса они тоже не могли внедрять в свое приложение в iOS, потому что Apple хотела часть комиссии...
Для инфлюенсеров там, по-моему, какие-то платежи собирать. Да-да-да, что-то было такое там.
Вот, и они говорили про ущерб для бизнеса. Но потом Цукерберг в начале этого года сказал, что, возможно, все эти изменения приведут, как бы, могут привести и к усилению положения Фейсбука, именно потому, что часть рекламодателей, которые раньше, например, делали свой сайт и пытались рекламу навести на свой сайт, там, где у них интернет-магазин, собираются формы регистрации, какие-то данные об их клиентах, они будут этот магазин перевозить постепенно в Facebook, потому что в Фейсбуке будет внутри как бы экосистемы Фейсбука будет доступ к данным не third party, а first party, и тогда уже как бы ограничений будет гораздо меньше, и в принципе это звучит достаточно логично, скорее всего так и будет в какой-то степени происходить, то есть крупные платформы, которые являются точкой входа, будут постепенно перевозить к себе других игроков, более маленьких.
Хорошо, спасибо. Теперь давай перейдем вот именно к мировому злу, то есть к Apple, вот, которая на самом деле вот пытается на себя перетащить всех этих рекламодателей, перетащить все деньги.
Ну не все, конечно, она... только тех, кто устанавливает приложение, да.
Хорошо. Расскажи, почему это выгодно Apple?
Устроено это примерно таким образом. Есть App Store, в котором есть куча приложений. В App Store есть возможность искать новые приложения, смотреть подборки. И когда App Store появлялся, он был точкой входа для всех, кто хочет начинать устанавливать новое приложение. Инструментария там для продвижения особо не было. Там были алгоритмы, все хотели попасть в топы. Со временем вся эта движуха стала не такой значимой для тех, кто делает приложения. Стал значительной точкой входа в Facebook, его продукты, Instagram и, там, не знаю, другие какие-нибудь продукты, не будем сейчас углубляться. Google, в России продукты Mail.ru, там, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и так далее. Ну, короче, появились другие точки входа, в которых можно продвигать свои приложения. Оказалось, что там это делать можно эффективно, там можно делать... собирать кучу данных и делать эту рекламу использовать эти данные очень эффективно, гораздо эффективнее, чем предлагал сам Apple. Имя пришла кошка, и сейчас она, кажется, будет сваливать всю технику. Вот, но постепенно стало понятно, что... Ну, то есть постепенно App Store терял свою позицию как точка для входа рекламодателей, но у них появился инструментарий Apple Search Ads. И для того, чтобы возвращать рекламодателей к себе, чтобы они все-таки использовали... Ну, как бы самая главная проблема в этой всей ситуации в том, что деньги за установки приложений, которые скачиваются из App Store, шли мимо Apple. Все как бы базируется на их инфраструктуре, пользователи скачивают, устанавливают на свои айфоны, а почему-то деньги за это компания никаким образом не получает. И это для компании довольно странно, учитывая, что этот рынок достаточно большой. Он, наверное, не такой большой, конечно, как рынок всех смартфонов в мире, но все равно достаточно значимый. Особенно учитывая, что есть магазин приложений, в нем есть инструменты для продвижения приложений, и, в общем-то, с этого можно зарабатывать деньги. То, как внедряется App Tracking Transparency, то, что из себя представляет SCAD Network, сильно сокращает возможности для маркетинга на стороне в других приложениях, потому что вот эти вот, как я говорил, IDFA здесь 0.4, здесь 0.4, перемножаем, получается 0.16, всю эту ситуацию рушит. Остается использовать SCAD Network, в принципе. Все остальные возможности так или иначе Apple запрещает. То есть она запрещает использовать списки имейлов, какие-то другие идентификаторы, ну, собственно, по тем же самым принципам. И так получается, что для установок приложений начинает быть снова эффективно возвращаться в App Store и пользоваться его инструментами. А, ну, это конкретно деньги, которые будет получать Apple.
Ну вот порядок. Ты можешь назвать порядок таких денег?
Это десятки, мне кажется, миллиардов в год. Ну, то есть, ну, там ну, существенные деньги.
Звучит как будто, да, есть за что побороться. Хотя десятки миллиардов... Мне кажется, там выручка всего App Store там за там, время его существования, это типа из серии пару сотен миллиардов. То есть, если мы говорим, что внезапно сейчас туда придет несколько десятков миллиардов рекламы, это как-то нереалистично.
Но она туда, по понятным причинам, собственно, не придет, но у App Store выручка, если ты говоришь про комиссию...
2020 год, общая выручка App Store – это 64 миллиарда долларов. То есть это просто все деньги, которые прошли через App Store, получается.
Я смотрю статью, смотрю статью на AppsFire, которые хорошо в этом разбираются. У них было prediction на 2022 год, что глобальные траты по установкам приложений достигнут 118 миллиардов в 2022 году.
Ну, это вот именно траты на установку приложений?
Угу. То есть то, что маркетинг компании тратит на получение трафика в мобильные приложения. Здесь идет речь не только про сами инсталлы, здесь еще про возвращение людей в приложение. То есть мы знаем, что нам не только нужно установить Delivery Club или City Mobile на приложение, на телефон пользователя, но еще и возвращать его постоянно в приложение всякими разными акциями, скидками и так далее. Все это апинстальный трафик.
А когда мы говорим про инструменты продвижения внутри App Store, то есть это какие инструменты? То, что там мне на глаза попадалось, это баннерная реклама в поиске, что, есть ли что-то еще?
У них есть всего лишь один инструмент сейчас, это когда ты вводишь какой-либо запрос, у тебя в результатах поиска вместо первого, так же, как у тебя там в Яндексе или в Гугле есть контекстная реклама, показывается коммерческий результат. Ну, то есть ты вводишь кухня, и тебе там, не знаю, выдается кухня на районе, например, первым, а вторым у тебя будет, не знаю, что-нибудь еще там, не знаю, Сбер что-нибудь. Вот.
Сбер-кухня.
Да. По данным Financial Times, они в конце этого месяца, хотя вот уже конец месяца, что-то не запускают. Еще один хотели сделать слот на странице, когда ты нажимаешь на иконку поиска в App Store, у тебя открывается страница, где есть Suggested Apps, типа предлагаемые к установке приложения. Сейчас там просто крутится что-то на алгоритмах, видимо, с учетом истории твоих установок. Вот там еще должен появиться еще один слот, тоже коммерческий какой-то, ну, рекламный.
Угу. То есть через вот эту систему App Store, условно говоря, нельзя размещать рекламные баннеры в приложениях, потому что мне почему-то подсознательно кажется, что
нет, нельзя.
Это самый популярный и успешный вид рекламы.
Ну да, ну а эта реклама остается, просто она становится не такой эффективной.
Про рекламные баннеры, кстати, в приложениях Apple я могу сказать, что Apple News, которая, к сожалению, наверное, в России недоступна, но она достаточно активно показывает баннеры, причем... Некоторые баннеры — это видео, причем оно автоматически начинает играть, и нету возможности его, ну, то есть указать, чтобы не надо было играть видео автоматически, и у меня от этого подгорает очень-очень сильно.
Никит, ты сказал, что Apple стремится, чтобы все пришли в App Store, но этого не случится. То есть в сухом остатке вся эта история,
не случится?
Ну, потому что ты объяснял, что есть Facebook, есть другие платформы, и люди продолжат закупать трафик, просто будет менее эффективно, чем раньше. Или случится?
Не, ну просто доходы перераспределятся, и это, ну, это значимый момент, что не только... Ну, тут еще момент, что ты находишься на... Например, у тебя приложение Facebook, и ты в нем показываешь рекламу, при этом ты находишься на платформе Apple и продолжаешь передавать им через SCAD Network все данные о рекламных кампаниях, которые твоему рекламодателю будут доступны не в полном объеме, а Apple будут доступны в полном объеме. Ты продолжаешь крутить весь свой маркетинг через фейсбуковские приложения, и оно все уходит в Apple. И Apple продолжает узнавать о том, то есть у них есть весь объем, вся информация о том, как проходят рекламные кампании на их устройствах, и они могут использовать это дальше для развития своих собственных инструментов. Просто сейчас их не очень много. Но если они условно отстроят всю эту систему с нуля под лозунгом... User privacy is paramount, как написано на странице справки по вот этим всем нововведениям, то они потом скажут, что у нас типа система основанная на user privacy, мы никогда вообще, ну, не использовали там ваши данные, никому их не передавали. и будут продолжить просто наращивать ее на своих мощностях. А по сути, как я говорю, это все то же, ну, все то же самое, что делают другие платформы. Просто когда там Алекс говорит про трекинг, вот это окошечко трекинг, речь идет только о взаимодействии между другими приложениями. То есть, например...
А вот здесь я с тобой не соглашусь. Ну, то есть ты просто ты противопоставляешь privacy и вот это вот как бы перераспределение денег между там рекламными компаниями и Apple. И звучит так, что на самом деле никакой privacy не будет, да, но при этом Apple получит денег. Но на самом же деле получится так, что многие рекламные агентства, которые сейчас вот живут вот такими пиявками, питаясь там пользовательскими данными, они этих данных больше не будут получать. Да, Apple при этом получит больше денег. А почему это плохо?
Нет, я не говорю, что это плохо, это просто так, потому что если мы говорим, что раньше рекламные агентства зарабатывали деньги на этих данных, а теперь они их не будут получать, то просто ситуация меняется обратно. Раньше Apple не использовал эти данные для того, чтобы использовать их внутри своих рекламных инструментов, а теперь будет использовать.
Ну, они эти данные сейчас используют. То есть вот та же реклама в Apple News, в приложении про акции, она уже есть, уже какие-то данные все равно... у Apple обрабатываются для создания вот этих же там когорт пользователей. Вот. И таким
но пока
образом...
просто Apple не была каким-то крупным игроком рекламного рынка, она, ее основной источник выручки все-таки это устройство. А mm-hmm. когда мы говорим про другие компании, у них основной источник выручки это именно рекламные, ну, рекламный инструмент.
Но privacy-то сохранится, privacy пользователей устройств Apple сохранится при этом? Или станет лучше?
Оно не то, чтобы сохраниться. Просто я еще раз говорю, когда мы говорим про трекинг, Apple называет трекингом все взаимодействие с информацией, которая проходит мимо нее. То, что пользователь скачал приложение, что он в нем купил, сколько он в нем времени проводил, Apple все это знает, просто она не считает это трекингом, потому что эти данные ей напрямую дал пользователь. А в случае с Facebook, например, который дает рекламодателю данные о том, как именно пользователь взаимодействовал с рекламой и установил приложение, она позиционирует это как трекинг, потому что здесь идет как бы передача еще куда-то вовне. И хотя это, данные используются...
третьим сторонам, а потом четвертым, пятым, шестым, да, потому что Facebook же там потом начинает на фоне этого как бы сбора этой информации использовать ее для продажи там подрядчиками, субподрядчиками и прочим, да, которые таргетят вот, потом уже пользователей, нет?
Ну, типа того, просто она все равно используется самим Apple. Privacy здесь только в том смысле... Ну, это не частная информация самого пользователя, она используется точно так же Apple, просто Apple не... Ну, то есть он ее, видишь, как ограничивает при помощи таких инструментов, как SCADNet.
Ну, информация у Apple-то все равно есть, и Apple все равно собирает эту информацию, хочет она этого или нет, потому что это информация, которая нужна для функционирования платформы.
Да, но есть да? момент, что ты не можешь запретить Apple себя трекать, если ты считаешь, вот я не хотел бы, чтобы Apple каким-то образом использовал данные о том, как я покупаю приложение в App Store, ты не можешь ему запретить, потому что по умолчанию, регистрируя свой Apple ID и ну, вводя его в iPhone, ты соглашаешься с условиями App Store на то, чтобы эти данные использовались. И как бы здесь, если бы ты хотел privacy сохранить до такого уровня, что даже Apple не знает, какие приложения ты ставишь, то как бы извини, дружбан, это невозможно, ведь так работают наши системы, мы их специально задизайнили таким образом.
Это, кстати, справедливо, потому что ты можешь настроить iPhone, не введя в него, соответственно, Apple ID, ты можешь там пропустить все эти настройки. Я отправляю нашим гостям iPhone с камерой, да, и я могу сказать, что это очень нетривиально сделано при первой настройке, настроить iPhone так, чтобы тебе не нужно было туда ввести Apple ID. И Apple как бы тебя там три раза спрашивает, чувак, тебе точно нужен iPhone без Apple ID? И ты не можешь поставить приложение, соответственно, если не ввел Apple ID. Так что в этом плане Никита прав, получается, ты не можешь Apple не отдавать эти данные.
Есть какая-то опция, я просто вот сейчас у меня телефон занят записью видео, но, по-моему, есть на настройках именно privacy ограничение трекинга рекламы Apple. Я не уверен в деталях, что именно оно ограничивает, но такая опция отдельно для Apple рекламы есть.
Ну, хорошо, тогда мы просто так скажем. Допустим, что они существуют. Это не то, что запрещает окошко allow tracking или нет. Оно никогда не покажется в системных приложениях Apple. Когда ты покупаешь телефон и вводишь свой Apple ID, у тебя по умолчанию установлены приложения, которым ты уже даешь свой доступ. Ты даешь доступ почте, сообщениям, там, не знаю, камере, App Store. Ну, самое главное, это App Store, конечно же. А так, ну, то есть я не говорю, что Apple там читает твою почту, как это делает Google, потому чтобы потом понимать, что ты сидишь на определенных магазинах, но просто их приложения выведены из-под действий той системы, которая направлена на улучшение приватности. Считается, что по умолчанию их приложение обеспечивает эту приватность, и раз ты покупаешь iPhone, раз ты соглашаешься, регистрируя свой Apple ID и там, вводя его в App Store, ты соглашаешься с тем, что тебе это все нравится. Как бы. А вот от остального мы тебя пытаемся уберечь. Но так получается, что остальной рынок — это тоже компании, которым пользователи могут доверять. Вот есть человек, который доверяет Facebook, и он говорит, мне вообще нормас, что они там по мне собирают.
Так он нажмет кнопочку allow tracking и все, да?
Да, нажимает кнопочку allow, да. А потом ему еще нужно думать о том, что ему еще нужно во всех кнопочках рекомендателей добавить allow, чтобы у него реклама не перестала показываться нормальной. Ну, начинается достаточно много геморроя. Но по факту у тебя будет столько же рекламы, чуть хуже. А Apple просто будет чуть лучше контролировать рынок приложений. И еще последний момент, то, что Facebook, в отличие от Apple, сильно зависит от Apple, когда речь идет о продолжении работы на платформе Apple. Он не может каким-то образом прокинуть Apple через колено, сказать, знаете, вообще вот ваши все нормы, вот эти все правила, вообще мы не хотим. Мы согласны уйти из App Store, будь что будет. Ну, то есть они просто так вот сейчас, поскольку у них есть инвесторы, EBITDA и прочие страшные слова, они не могут просто так сказать, мы готовы, чтобы Apple удалила со всех айфонов в мире наше приложение, потому что это прямо вот прямо в моменте ударит по ним сильно. Но там, учитывая то, как Павел Валерьевич Дуров там делает веб-версии для Телеграма, понимая, видимо, что Apple не даст ему создать все, что он хочет внутри его экосистемы, возможно, для какой-то будущей перспективы те же крупные компании рассматривают, что они просто будут работать в вебе. Но в вебе, опять же, у нас есть куча ограничений, нет уведомлений, нет всяких разных интеграций с системой хороших. Вот, и это прям сильно ограничивает возможности для вот этих крупных компаний.
Ну, я вот хочу про себя просто добавить, что я не ставлю приложение Facebook на свои устройства, но иногда надо зайти в Facebook, там пообщаться с кем-то, с друзьями. Я пользуюсь веб-версией.
В режиме инкогнито, я надеюсь, Алекс.
Безусловно, да-да, без логина, без ничего, да-да-да. Просто открываю facebook.com и смотрю, как там все красиво. Нет, на самом деле, да, приходится логиниться, но вопрос в том, что Фейсбуку надо реально потратить какие-то ресурсы на то, чтобы эту веб-версию улучшить. А чтобы мессенджер загрузить на мобильном устройстве именно в вебе, нужно такие приседания основательно сделать, потому что по умолчанию они предлагают, там, типа, ставь приложение для мессенджера. Вот. И возможно, что да, они начнут переходить в веб и наконец-то таким образом реализуют то видение Стива Джобса, которое он показывал еще в 2007 году, да, представляя iPhone. Все приложения в вебе, все веб, HTML5 рулит.
Есть и альтернативный вариант, что Epic выиграет суд у Apple, и у нас появятся сторонние магазины приложений, и, соответственно, вся эта история чуть-чуть уйдет на задний фон.
Отдельно, ну, магазины — это вообще, кстати, отдельная тема, потому что там еще непонятно, как будут регулироваться там возможности приложений в этих магазинах. И там приложение, которое работает на платформе, даже если ты его поставил через магазин Epic, оно в теории должно все равно каким-то требованиям платформы соответствовать. И мне кажется, про войну апсторов надо нам отдельный, наверное, выпуск сделать, потому что там да, там много тоже всего интересного происходит.
Никит, спасибо большое, что залетел к нам. Стало чуть-чуть понятней. Если в двух словах закрываю эту тему, ну, как бы это хорошо, это плохо, это просто случилось, и рынок перестроится. Вот чего нам ждать от рекламы?
Мне кажется, что все к этому шло. Все переживали долгое время. Точно так же, как 20 лет куки существовали, все понимали, что рано или поздно это надо чем-то заменять, но нет ничего более постоянного, чем временное, и только большие компании могут менять рынок настолько динамично.
Ура, прогресс! Никита Лихачев, радиорубка Лихачева в Телеграме, в Твиттере, ссылочки тоже здесь везде есть. Никит, спасибо большое.
Пока-пока, ребят.
Друзья, это был Купертино номер 3. Все, надеюсь, записалось, ничего не упало. Вы видите это сейчас на своем YouTube. Внизу комментарии, там можно написать что-нибудь, что вы думаете про меня, что вы думаете про Алекса. У Алекса сегодня была новая камера в начале, потом ее не было, но вначале она была. Напишите, как вам картинка, что улучшить, что еще изменить. Я очень надеюсь, что на момент, когда вы смотрите это видео, подкаст уже доступен в приложении Apple Podcasts. Дай бог, что Apple все починит. Если нет, то это не мы виноваты, это Apple. Спрашивайте с них. Пишите на официальную почту.
Там есть это tcook@apple.com, отличный имейл, куда можно отправлять все свои жалобы.
Да, поговариваю, что даже иногда он на них отвечает. А можно писать, кстати, нам. Вот здесь тоже есть почта cupertino@icloud.com. Я решил, что у нас почта будет на iCloud, потому что мы же плоский подкаст, почему нет? Так что пишите нам, можете писать мне. Контакты есть везде в описании под этим видео. В общем, ставьте лайк, стучите в колокольчик, пальцы вверх. И вот это все, о чем говорят на YouTube. Сергей Пихин, Алекс Пацай. Спасибо, пока.
Да, всем спасибо, пока.